говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, Всемирный Русский Народный Собор прошел в Москве, уже шестой по счету. Его вел патриарх, на нем присутствовал президент Путин. Насколько это свободное собрание? Именно церковные люди на протяжении 60-х, 70-х, 80-х годов, как они потом сами признавались, не были свободны. Над ними нависал советский, большевистский, атеистический строй, и люди шли на компромиссы для того, чтобы, как они объясняли, будучи верующими, они могли посещать церкви, молиться вместе с другими и прочее. Но если человек в течение многих лет был не свободен в одной ситуации, насколько можно говорить о свободе теперь? И что качественно изменилось? Насколько это отразилось в заседаниях Всемирного собора? С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 20 января 2002 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей специальной передачи будет посвящен Всемирному Русскому Народному Собору. Впервые Всемирный Русский Собор, тогда еще без добавления «народный», был созван в декабре 1993 года. Тогда его заседания прошли практически незаметными, потому что были слишком бурные политические события осенью 1993 года. Впервые общественность, газеты обратила внимание на Всемирные Русские Соборы в конце 1995 года. Это был третий Всемирный Русский Народный Собор. Тогда впервые в заседаниях собора принял участие премьер-министр страны Виктор Степанович Черномырдин. Были и резко отрицательные тогда отзывы о соборе, были и апологетические в правительственных, в основном, газетах. И вот шестой Всемирный Русский Народный Собор, первый, на котором выступил президент России Владимир Путин. Конечно, внимание к собору, соответственно, и повысилось. Но вот в чем трудность? У кого спрашивать мнение о том, что происходило на соборе? Ведь это не архиерейский собор Русской Православной Церкви, но все-таки большинство выступавших – это иерархи, это высшее духовенство, открывал собор сам патриарх. И люди, которые лояльны к патриарху, конечно, задумаются, прежде чем подвергнуть его критике, да и прежде чем хвалить, уместно ли это. Как было сказано в названии одного фильма «Цену жизни спроси у мертвых». И поэтому в сегодняшней нашей передаче будут участвовать люди, которые являются членами альтернативных православных церквей русских. Их сейчас довольно много в России. Это не только старообрядцы. Есть и архиконсервативные православные группировки. Например, Русская Православная Автономная Церковь, ее центр в Суздале. Недавно возникла Русская Православная Церковь Возрождения. В числе ее участников священник Глеб Якунин, архиепископ Кириак Тимирциди и еще один участник нашей передачи, игумен Иннокентий Павлов, в начале 90-х годов сотрудник отдела внешних церковных сношений, библеист и богослов, сейчас находится за штатом, то есть на пенсии, говоря светским языком. Когда речь заходит о Всемирном Русском Народном Соборе, то прежде всего встает вопрос, насколько это свободное собрание. Ведь именно церковные люди, церковные иерархи на протяжении 60-х, 70-х, 80-х годов, как они сами потом признавались, не были свободны. Над ними давлел советский, большевистский, атеистический строй, и люди шли на компромиссы для того, чтобы, как они объясняли, рядовые верующие могли сохранить возможность посещать церкви, молиться вместе с другими и прочее. Но если человек в течение многих лет был не свободен в одной ситуации, насколько можно говорить о свободе теперь? И что качественно изменилось, насколько это отразилось в заседаниях Всемирного собора? Говорит игумен Иннокентий Павлов.
Человек духовно свободен настолько, насколько он к этому стремится. И я, например, знал вот в те вот годы людей, в том числе людей, занимавших определенные церковные должности, но которые были духовно свободны, и вокруг них было вот это поле этой свободы. Что касается тех персонажей, которые здесь участвовали, то, вы знаете, я вам скажу вот по этому поводу что. Если говорить о линии митрополита Никодима, а вот митрополит Кирилл, который отвечает за организационную сторону вот этих тусовок, он действительно является его и преемником, и продолжателем его линии. Ну вот иногда в интеллигентских кругах можно слышать, ах, вот он отступил от его линии, тот был такой экуменист, такой вот открытый, а этот вот там насаждает нам что-то такое уже противное этому. Это не так. Дело в том, что Никодим, он был, в общем-то, в известном смысле политический конъюнктурщик, будем вещи называть своими именами. Другое дело, что ему, допустим, католической церкви нравилось, вот это, я бы сказал, то, что я бы обозначил термином иерократизм. Он на самом деле, вот я здесь согласен с владыкой Василием Кривошеем, но он не знал католической церкви. Причем не в том плане, что он не знал там ее истории, там имена каких-то пап, даты их понтификатов. Нет, это он знал, память у него была хорошая, но он не знал ее, в общем-то, внутренней жизни. И его идеал – это была влиятельная церковь с такой сильной централизованной властью. Ну, сейчас вот у нас тоже вот укрепляют властную вертикаль. У некоторых соискателей патриаршество, вот, видимо, такая перспектива нас ожидает. Рано или поздно вот тоже будет идея укрепления вертикали церковной власти. При этом он понимал, что в условиях России на собственные силы как-то особо рассчитывать не приходится ни в плане материальных и людских ресурсов, ни в плане даже где-то исторической, может быть, традиции. И тот же Кирилл мне в свое время рассказывал, что вот в узком кругу своих людей он иногда любил говорить где-нибудь вот в середине 70-х годов, подождите, мы доживем еще до того времени, когда заседания Политбюро будут начинаться с Царю Небесной. То есть его надежда была на изменение идеологической парадигмы, когда вот место, значит, марксизма-ленинизма займет то, что я вот называю православизмом, собственно, не путать с православием. В новых исторических условиях сейчас, прежде всего, конечно, здесь имя митрополита Кирилла надо назвать, как-то эту линию стараются проводить. Более того, оно находит, как мы видим, понимание и в государственном руководстве, что вот что-то нам такое нужно, чтобы заполнить так называемый идеологический, иногда его называют, иногда называют духовный вакуум. Но вот люди, видимо, Евангелие не читали, потому что духовного вакуума-то его не может быть в принципе. Потому что, знаете, если горница окажется выметенной, то приходят семь бесов злейших.
Говорил игумен Иннокентий Павлов. Так уж сложилось, что в сегодняшней Русской Православной Церкви борются прежде всего две фракции. И олицетворяют эту борьбу имена Кирилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий – два епископа Русской Православной Церкви. Владыка Кирилл – епископ Смоленска. Владыка Мефодий – епископ Воронежа. Для широкой публики эта борьба проявляется в виде обмена фельетонами. Владыку Воронежского Мефодия представляет в газете «Московский комсомолец» журналист Сергей Бычков. И вот он резко критически отзывается о Всемирном соборе, потому что это делает кто? Как он пишет, я цитирую, «православный шоумен владыка Гундяев». И при этом, пишет Сергей Бычков, важной деталью при открытии собора стало приветствие президента Владимира Путина. Подчеркивает Сергей Бычков, известно, что он воцерковленный человек, а встречаясь с патриархом, всегда принимает благословение. Встретившись в президиуме собора с товарищем Гундяевым, он пожал ему руку, еще раз подчеркнув, что воспринимает его прежде всего как преуспевающего бизнесмена. Конец цитаты. Журналисты, представляющие в прессе митрополита Кирилла, более многочисленны. Это и Александр Королев в газете «Труд», и газета «Аргументы и факты», и многие люди знают митрополита Кирилла по его телевизионным выступлениям о вере, о церкви. При этом сторона владыки Кирилла воздерживается от подобных агрессивных атак на епископа Воронежского Мефодия. Нет единства в русской церкви. И есть большая озабоченность единством. Президент, открывая собор, сказал: «Мало объединить усилия государств, нам необходимо общественное единение. Направленность работы и базовые идеи собора рассматриваю как четкое проявление позиции гражданского общества России». Конец цитаты. Сами представители церкви на соборе сказали, святейший патриарх, цитирую, «Россия и вся православная цивилизация должны стать одним из центров принятия решений в мире». Конец цитаты. А вот слова митрополита Кирилла: «Россия должна стать одним из центров современного мироустройства». Конец цитаты. О чем говорят подобные выступления и насколько реальна подобная задача? Говорит священник, представитель Православной Церкви Возрождения Глеб Якунин.
Я ведь был тогда и в политике, начиная с 90-го года. Вот был депутатом и там влиятельным в комитете по свободе совести. И знаю позицию Ельцина. Виноваты, конечно, власти. Ельцин в значительной степени виноват, что он их распустил. Я не могу всего говорить в деталях, но у меня была однажды беседа, такая личная, с Борисом Николаевичем. Несмотря на все его ошибки, я его глубоко уважаю и чту. И тем не менее, вы знаете, была возможность реформировать по-настоящему церковь. Вот. Но он явно на это не пошел, хотя он абсолютно прекрасно понимал, что из себя и чего стоит Московская патриархия, и что из себя она представляет. Но вы понимаете, что сделал Ельцин? Ельцин, не имея возможности быстро реформировать страну, имея колоссальную оппозицию, решил из церкви поступить так же, как он поступил, например, с военными, там, с чиновниками. То есть, простите, он дал возможность просто воровать, кому только не лень. Вы помните этот скандал с фондом Торпищевским, спортивным. Вот. И аналогичная ситуация произошла с Московской патриархией. Экспорт нефти, там раскрылись потом алмазы, чуть ли не рыбным промыслом занимались, банковская система Московской патриархии. А специфика религиозной жизни человека, когда он получает какие-то огромные блага, он считает, что это вот Господь Бог его укрепляет, он получает какую-то мощь и начинает... Вот для верующего человека понятно, какая прелесть. И люди думают, что действительно они просто вот завоевывают какой-то огромный авторитет, влияние, и что Бог их призывает. Недаром возглавле этого Всемирного Русского Собора находятся высшие иерархи Русской Церкви, и они духовно руководят этим Всемирным Русским Собором. Коммунисты мечтали сначала СССР, потом захватить весь мир. Им это не удалось, а вот через, может быть, нашего президента Путина, который, он стал, видите, правоверным православным христианином, как утверждает, например, газета «Известия», архимандрит Тихон называется духовником президента. И вот, по-видимому, они там сейчас мечтают создать такую модель. Президент Путин, может быть, он реализует вот такую идею, причем это уже будет не просто клирикализация России и всего мира, а это будет нечто вот такое теократическое как бы правление во всем мире под руководством Русской Православной Церкви. Все эти речи, тем более, вот, особенно патриарх Алексей на последнем Всемирном Русском Соборе, говорят вот о таких невероятных претензиях, вот о мареве таком духовном, которым одержимы наши церковные руководители. А ведь я вам скажу, что все это страшно напоминает сказку о рыбаке и рыбке. И вот там действительно наша церковь, которая была у разбитого корыта, ей мало было того, что она вот получила дом, понимаете, столбовой дворянкой. Ей надо было, чтобы золотая рыбка, а в данном случае функцию золотой рыбки должен Владимир Владимирович Путин исполнять, чтобы как бы он был у ней на посылке, а Московской патриархии эта владычица моря была бы. Вот такая картина складывается.
Говорил священник Глеб Якунин. На соборе звучало много заявлений, которые говорили о том, что церковь призвана быть руководителем народа. Вот митрополит Гедеон Ставропольский. Цитирую: «Против нас обращен древний безбожный принцип – разделяй и властвуй. Не так учит Господь, не так учит православие, зовущие нас к единству». Замечу, что здесь странным образом через запятую, словно это какие-то отдельные явления, говорится о Христе и о православии. И дальше митрополит Гедеон: «Страшные искушения еще далеко не преодолены. Они не будут преодолены, пока мы не одолеем разделение в обществе, пока не объединимся вокруг святого православия. Те, кто не хочет единства во Христе, неминуемо придут к безбожному единству в Антихристе». Конец цитаты. И, конечно, встает вопрос, зачем тогда на собор были приглашены мусульмане, представители иудейской общины России? Каково им было слышать слова о том, что те, кто не хочет единства во Христе, неминуемо придут к безбожному единству в Антихристе? Не поэтому ли многие отзывы о соборе, даже печатные, говорили о том, что остается ощущение какой-то театральности, неискренности, как будто бы люди говорят не совсем то, что думают? Насколько искренни были подобные выступления? Говорит архиепископ Русской Православной Церкви Возрождения Кириак Тимерциди, архиепископ, кстати, пятигорский, фактически сосед и, видимо, отчасти конкурент митрополита Гедеона.
А неискренность заключается в том, что здесь все построено на песке. На песке, потому что не соответствует всемирности. Во-первых, Русская Православная Церковь, она контролирует очень малый процент населения. Эти же симпозиумы, эти соборы, они начались еще с 48 года, когда было 500-летие автокефалии. И тогда собрано было Сталином. И хотели, чтобы Московская патриархия все под себя взяла православие. Хотели всеправославный собор под эгидой восстановленной патриархии. А потом при всех сменяющихся режимах, в смысле управленцев, и при Хрущеве, и при Брежневе они собирали, да, в Троице Сергии Лавре такие, и приглашали представителей всех религий под эгидой Московского патриархата и кичились тем, что вот они имеют большое влияние не только на Советский Союз, но и вот и Восточный Блок и так далее, и что вот они носители истины. Вот. А как может носители истины быть? Это часть даже церкви, пусть она легитимна, если даже будет. А это большая гордыня. Вот это фундаментализм, который не понимает свое место и в церкви, и в мире. И, конечно, страшное дело, если первое впечатление, когда включаешь телевизор, и вот сидят вот эта вся та же публика, что если такое влияние пойдет на Путина, то он очень проиграет, потому что эта публика всем известная и в православном мире, и в мире христианском, она не имеет уважения и доверия. Очень натянут отношения и с греческой церковью, и, конечно, со Вселенским патриархатом, не говоря уже о других, потому что вот это лицемерие и гордыня. И даже вынашивается та идея, что, конечно, вот Москва – Третий Рим, и этому не бывает. Ну и такие же непомерные претензии и у исламских фундаменталистов, вопреки Корану, вопреки классическому мусульманству, исламу. Конечно, это они приведут и к краху и общественной жизни, если они хотят вот возглавлять, и, конечно, к краху настоящей веры.
Говорил архиепископ Кириак. На Всемирный Русский Народный Собор были приглашены мусульмане, были приглашены иудеи, но не были приглашены представители католиков. В России не было архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Возможно, потому что российское исламское умма, сообщество глубоко разделено. И вот был приглашен имам Талгат Таджуддин, которого многие мусульмане не признают, а имама Гайнуддина не было. Был один из главных раввинов России – Адольф Шаевич, не было альтернативного главного раввина России Берл Лазара. Но католиков не было вообще. В резолюции обращения собора говорится, например, цитирую: «Православные христиане, мусульмане, иудеи, буддисты пережили великие беды, войны, революции, богоборческие гонения, выйдя из них единым народом». Конец цитаты. А что, католики не переживали эти беды? Тоже расстреливали, тоже ссылали, гноили в концлагерях. Но оказывается, по этой терминологии, что если религия не народная, а сугубо личная, то она как бы не в счет. И вот на соборе выступил архиепископ Львовский Августин, представляющий русское меньшинство на Западной Украине. Выступил с резкой критикой национализма украинского, против того, что на Украине, цитирую, государственные структуры были провозглашены наивысшей ценностью, Национальная идея, сказал владыка Августин, это не та основа, на которой может быть решен вопрос единения и примирения христиан. Иначе не было бы нужды в Новом Завете и приходе в историю Господа нашего, Иисуса Христа. Конец цитаты. И вдруг в конце своей речи тот же владыка Августин сказал, цитирую, «Россия только тогда привлечет другие народы, в том числе Украину, когда вспомнит Богдана Хмельницкого». Конец цитаты. А где же тогда Господь наш Иисус Христос? Или его затмил Богдан Хмельницкий? Зачем привлекать другие народы? Всемирный русский народный собор не принимал каких-либо конкретных резолюций. Он принял только одно обращение. И поэтому трудно сказать, сможет ли он повлиять на реальную жизнь российского общества. Но то, что говорилось на соборе, безусловно, отражает представление, настроение совершенно реальных руководителей церкви, хотя не относится непосредственно к догматическому, вероучительному содержанию христианской веры. И поэтому открыты критики даже со стороны тех, кто входит в русскую православную церковь, возглавляемую этими иерархами. Выступления на соборе вызвали внутреннее, а часто и внешнее сопротивление у многих православных христиан России, а у кого-то вызвали восторг. Создается конфликтная ситуация. Как в ней поступать человеку верующему? Как реагировать атеистам? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, Всемирный Русский Народный Собор прошел в Москве, уже шестой по счету. Его вел патриарх, на нем присутствовал президент Путин. Говорит священник Русской Автономной Церкви Глеб Якунин. Что такое секулярный гуманизм? Мир развивается. Развивается в сфере прав общества, прав личности, прав народов. Великий перелом случился в результате краха тоталитарного фашистского режима. Говоря о секулярном гуманизме, наши консерваторы пытаются отгородиться от ценностей европейских, потому что в конечном итоге вопрос стоит так – европейская мы страна или нет? Петр I все-таки пытался доказать, что европейская, и перед Путиным стоит эта сложнейшая проблема. Московская патриархия, с моей точки зрения, продолжает Глеб Якунин, превратилась в тоталитарную секту с мощнейшей вертикалью власти. Состоялся собор, который говорит о свободе совести вещи абсолютно неприемлемые, что принципы свободы совести свидетельствуют об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовом отступлении и фактической индифферентности к делу церкви. Президент Путин, сказав, что Америка – великая страна и Нью-Йорк – великий город, ударил в самое сердце нашему фундаментализму. Конец цитаты из выступления Глеба Якунина. Всемирный Русский Народный Собор. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 20 января 2002 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот специальный выпуск нашей передачи посвящен Шестому Всемирному Русскому Народному Собору, который недавно прошел в Москве. Заседания проходили в храме Христа Спасителя. Впервые, напомню, подобные собрания привлекли внимание общественности в декабре 1995 года. Теперь собор был посвящен прежде всего обсуждению проблем терроризма и цивилизации. Митрополит Кирилл Смоленский, выступая на соборе, сказал, цитирую, «Стоит говорить о конфликте традиционных ценностей, в том числе религиозных, с секулярно-гуманистическими. Именно нерелигиозный, деидеологизированный либеральный стандарт предлагается мировому сообществу в качестве универсального образца устроения жизни государства или человека». На том же соборе председатель Союза писателей России Ганичев сказал, цитирую, «На наших сограждан под видом цивилизованного просвещения обрушилась в книгах, телевизионных фильмах, под видом новейших проявлений культуры обойма из мистики, убийств, ужасов, грабежей, порнографии, насилия, что растлевает людей». Особенно молодежь доводит ее до состояния скотства. Пора начать готовить общество к новому 11 сентября, который подготовит нам отнюдь не Бен Ладены. Конец цитаты. Замечу, что здесь, с точки зрения религиозного человека, довольно странно, что мистика оказывается в одном ряду с порнографией, грабежами и ужасами, потому что, собственно, вера и религия – это и есть мистика. Но сама идея, что все беды прежде всего от секулярного гуманизма западного, сама эта идея, как ее можно оценить? Говорит священник Русской Православной Церкви «Возрождение», это автономная, скажем так, альтернативная православная группировка, говорит священник Глеб Якунин.
Что такое секулярный гуманизм? Мир развивается, развивается в сфере действительно прав общество, прав личности, прав народа. Вот великий перелом случился после крушения тоталитарного фашистского режима. Говоря о секулярном гуманизме, наши консерваторы пытаются как бы отгородиться от ценностей европейских, потому что в конечном итоге вопрос стоит так, европейская мы страна или нет. Вот Петр Первый все-таки пытался доказать, что это европейская страна. И вот перед Путиным сейчас стоит эта сложнейшая проблема все-таки. Наконец, а у Путина назад пути нет, сейчас уже отступать невозможно. Поэтому вот они тоже это прекрасно понимают, они максимально сопротивляются. Московская патриархия сама превратилась фактически сейчас, я бы сказал, в такую тоталитарную секту с мощнейшей вертикалью власти. Состоялся собор, который говорит о свободе совести, что для мирового сообщества абсолютно неприемлемо. Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии, то есть отступлении, и фактической индифферентности к делу церкви, к победе над грехом. Вот договорились о таких ужасных вещей. Путин сделал великий, я бы сказал, такой шаг, и мужественный шаг, когда он сказал, что Америка – это величайшая страна, и Нью-Йорк – это великий город. Он ударил в самое сердце этому нашему фундаментализму, потому что, начиная от нашего, простите, отца талибанства, митрополита Иоанна, они все время говорят, там 666, там Нью-Йорк, это все жидомасоны, сионисты, что все они против мира, против России, хотят сгубить, жиды хотят сгубить Россию. Прямо это буквальные цитаты. Если здесь цивилизованные нормы, декларации Организации Объединенных Наций, Европейская декларация о свободе, если они осуществятся, в том числе о свободе совести, Московская патриархия просто в этих условиях не способна будет существовать, поэтому они так упорно сопротивляются всем этим реформам и пытаются изобразить, что нет, все-таки вот их путь особый, что ни в коем случае мы не должны идти вот этим путем единства с Европой, хотя вот тот же наш великий Пушкин, вы посмотрите, как одновременно можно же на личности этого великого гениального поэта видеть, как может быть русский человек, русский патриот одновременно стопроцентный европеец. Вот этим путем шла наша Галина Старовойтова, которая крестилась и которая стала верующей перед своей гибелью. Очень много интеллигентов, я уж не говорю там от наших Чаадаева, славянофилов, которые шли вот этим путем совмещения, например, русских идей с европейскими.
Говорил священник Глеб Якунин. В прессе писали широко, что собор обсудил проблему международного терроризма. Но обсуждение это было довольно специфично. Вот выступление архиепископа Львовского Августина, цитирую, «Здесь вспоминали теракты, но как-то односторонне все это выглядело. Я думаю, надо это было масштабней, в контексте Хиросимы и Нагасаки вспоминать, в контексте Вьетнама, как на людей сбрасывали обогащенный уран». Выступление кинематографиста Бурляева. Наказали талибов хорошо, но, цитирую дальше, настало время с такой же суровостью карать тех, кто убивает человека духовно, захватывая в заложники и растлевая его сознание. Конец цитаты. И вот обращение собора – итоговый документ. Кто бы ни утверждал, что только его мировоззрение универсально, прогрессивно и общечеловечно противопоставляет себя другим людям, ибо пытается оттеснить их на обочину истории, непозволительно подавлять волю человека и общества ради туманного будущего благоденствия, провоцируя тем самым неизбежную ответную реакцию. Конец цитаты из резолюции Всемирного Русского Народного Собора. Тогда оказывается, что все беды – результат провокации западного секулярного гуманизма, что и талибы всего лишь были спровоцированы, и тем самым уменьшается их вина – это ответная реакция людей, которые защищают свою культуру. Насколько оправдана такая постановка вопроса? Говорит архиепископ Пятигорский, архиепископ Православной Церкви Возрождения, Кириак Тимерциди.
На Западе помещение и с духовностью проблемы большие, и проблемы большие, конечно, и с кадрами священнослужителей во всех конфессиях. Но здесь ведь у нас только одна кичливость, что мы вот православные, мы охраняем эти православные ценности, но мы потеряли эти тоже ценности. Мы и людьми не занимаемся, их в социальном плане, и в то же время не питаем никакими духовными ценностями. Поэтому нам, как бы раскрывать рот и говорить, вот они, вся эта гниль пришла к нам из Запада, это совершенно несправедливо. Там работает католическая церковь, протестантские церкви, они работают, они питают народ, у них действительно общественное служение, это настоящая литургия в действии. Вот. А этого у нас нет. И они в трудные годы, пожалуйста, всеми путями шли нам навстречу нашему гонимому христианскому миру и переправляли сюда и Библии, и Слово Божие, и литературу. Очень положительно. А почему же тогда миллионы людей едут туда для того, чтобы раскрепоститься и творчески работать? Люди бегут от этого тоталитарного страшного режима и беспросветного режима. И не только ради пищи физической, но и, конечно, и, чтобы творчески жить и развиваться.
Выступая на Всемирном соборе, митрополит Кирилл Смоленский сказал, цитирую, «Мир скоро востребует свойственные русской цивилизации идеалы самоограничения, приоритета духовного над материальным, жертвенности и долга над потребительством и эгоизмом». Говорит игумен Иннокентий Павлов.
Понимаете, говорят, люди на жертвенность совершенно не способны. Я Кирилла знаю очень хорошо. Как потребителя, понимаете, вот такого типичного, вот любителя комфорта, любителя хороших автомобилей, так сказать, хорошей одежды, говоря современным молодежным языком, разного рода церковных прибамбасов. Так что, когда вот это все звучит, действительно, ну, я как Станиславский могу крикнуть, не верю. А разговоры эти ведутся от чего? Это, понимаете, это демонстрация комплекса неполноценности. То есть хочется быть самим потребителем, хочется, так сказать, что-то такое бы, чтобы производилось что-то хорошее, и чтобы этого было достаточно, ну и доступно было все-таки так более широким массам, чтобы как-то все было тихо и спокойно. А он не получается. Причем эти разговоры, непонятно, кому они могут надрисованы, народ это не поймет. Будем так называть вещи своими именами. Хорошо, это они тусуются между собой, это говорят, действительно друг другу не верят, но как бы это уже исполняет литературный этикет, говоря словами Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот. А выйти, вы выйдите с этим народом, пойдите куда-нибудь в воинское соединение, пойдите на завод, пойдите там куда-нибудь там в это самое, какой-нибудь там сдохший колхоз, и вот рассказывайте про жертвенность.
Митрополит Смоленский Кирилл сказал, цитирую, «Конфликт либерального гуманизма и так называемой гражданской веры, то есть патриотизма, налицо. Мы, да и не только мы, а большинство наций современного мира считаем, что лучше погибнуть, защищая Родину силой оружия, чем позволить ей распасться на части или быть порабощенной. Значит, в нашем обществе есть ценности, в нравственном отношении, превосходящей цену нашей жизни, мы в состоянии многому научить нынешний метущийся мир». Конец цитаты.
человек скорее пойдет жертвовать своей жизнью, во-первых, за свой дом, то есть за ту страну, где он является собственником, и за страну, которая его защищает. Он идеологии вот этого держиморства, которое у нас, не давало ни боевого духа. Давайте вспомним, как вот в первые дни и месяцы после нападения Гитлера на Советский Союз целыми, так сказать, соединениями красноармейцы сдавались в плен. Давайте вспомним. Это факты, это реальные факты, и их, так сказать, никто не отрицает. Всем известно и всеми признано. Так что как раз здесь все с точностью наоборот. Чем больше у человека свобода, тем он ее больше ценит, и причем прежде всего экономической свободы, то есть то, что делает человека собственником, и когда человеку есть за что воевать.
Говорил игумен Иннокентий Павлов. Святейший патриарх Алексий сказал в интервью газете «Аргументы и факты», цитирую, «Возрождение нравственности – дело не только власть имущих. Это должно стать заботой каждого из нас. Общество изменится, если мы будем выключать телевизор, когда там идет фильм, пропагандирующий разврат, преступность, вражду. Если мы одернем на улице распоясавшегося пьяницу, наркомана, хулигана, развратно одетую женщину». Конец цитаты. Конечно, вот этот призыв одернуть развратно одетую женщину – это нечто новое. До сих пор святейший патриарх в своих выступлениях к подобному не призывал, оставляя в стороне законность подобных призывов. Практически, может ли ужесточение политики государства, личного отношения, личного поведения, помочь справиться с тем дурным, что идет с Запада? Да, кстати, и только ли с Запада идет эта гниль? Говорит священник Глеб Якунин.
У нас, на самом деле, в той или иной форме, даже во время самой жесткой сталинской диктатуры, все это наличествовало. Господь Иисус Христос пришел в древнем мире, тогда, когда он был, наверное, в самой стадии последнего морального разложения. Вот это же все было и в Древнем Риме, и в Древней Греции. Господь попустил, и евангельская основа в том, что, как он сказал, пусть растут и пшеница, и плевела до определенного суда. Они хотят искоренить обязательно плевела и построить здесь Царство Божие под руководством Всемирного Русского Народного Собора, построить вот такую железную структуру в стиле вот великого инквизитора.
Многие православные за последние 10 лет покинули Московскую Патриархию. Как они сами говорят, не вынесли глумление над собой, не вынесли того, что церковные лидеры выступают с заявлениями иррациональными, пытаются командовать в тех сферах, где командовать не нужно, пытаются пойти на такой союз с правительством, которого не может одобрить христианская совесть. Замечу, что большинство людей, покидающих Московскую Патриархию, уходят вообще в никуда. Они просто никуда не переходят, просто остаются дома и там тихо молятся Богу. Тем более, что в провинции, конечно, найти какую-то альтернативную православную группу часто невозможно. А уходить к инославным, к протестантам или к католикам не всякий захочет. Люди, скорее либеральные по складу, предпочитают оставаться внутри Московской Патриархии, сжав зубы, терпеть. По каким критериям могут православные посоветовать своим единоверцам определять, выстраивать свои отношения с церковными иерархами, когда совесть человека подсказывает, что тот или иной иерарх нарушает какие-то представления о порядочности, разумности, глумится над здравым смыслом и втягивается в политическую разборку? Говорит архиепископ Православной Церкви Возрождения Кириак.
Я прямо так скажу, категорически, или как это звучит, но так как я чувствую, что, конечно, уважающий себя просто человек, христианин, не может быть вот в этой структуре. Это должна быть не структура, не организация, а настоящий организм тела Христова. Ведь зачем Господь говорит, имеющие уши слышите, да слышат? Мы должны иметь уши, глаза и видеть. Когда вот такая страшная атмосфера, когда, ну ладно, там КГБшники, ФСБшники там занимаются, но и когда иерархия повальная, высшая иерархия повально завязана в этом стукачестве, во всем, и страшным поведением, и которое калечит души и будущих пастырей, и посом их своим примером. Вот это страшное дело. Уважающий себя не будет человек находиться в строгости. Другое дело. Отец Глеб и отец Александр Мень и другие замечательные священнослужители, они в свое время были как бы в гоне Московской Патриархии, но, как говорится, они вышли из нас, но были не наши. Мы никогда не перестраивались. У нас был протест со студенческой комиссией. Нормальный человек не может это вместить. Тот, кто читает Слово Божие. Потому что все расходится с заветами Христом. Это ужасно. Как нормальный человек может воспринять, ну, о покойных нельзя плохо говорить, когда, например, уже тысячелетие крещения Руси, идет пресс-конференция, иностранные здесь журналисты. Здесь сидит святейший Пимен покойник, там по какую-то сторону Громыко-Горемыко сидит, и призывает покойник нам все вернуться к ленинским нормам жизни, не к заветам Христом. И это все продолжается. Вот это прям присмыкательство перед властями или горделивое такое, что вот рядом с нами властители, но церковь должна быть выше политики, не от мира сего. Вот эти гонимая церковь, она наоборот побеждает. Чем она расслабится, все, здесь всякое гнилье прям растет, как на дрожжах, и получается нет. Да, мы можем сказать, кто приходит к нам. Если, например, человек, как вот, могу ли я пойти в церковь? Да, я вот вам приведу такой пример. Вы знаете, интеллигентный человек закончил ИНЯС, умница лет 40, я-то его духовник, но пришлось ему пойти в патриархийный храм. Подошел к исповеди, вот рождественский пост, недавно это было, и молодой священник его пытает, как ты постишься, как что, по каким правилам? А он говорит, я голодаю, я занимаюсь очищением организма, голодаю и присовокупляю это к рождественским или каким великим постом. Как? Ты занимаешься этим, это бесовщиной. Он говорит, а как же, ведь Христос не то что постился, а голодал 40 дней. Что Христос, что там апостолы? Да. И он не сдержался, говорит, да пошел ты, козел. Видите, это уже, я говорю, да а что ж ты не знал? Вот получил этот пастырь, он же должен быть психологом, видеть, кто приходит, с кем, как говорить. Вот ведь ужасная картина. И мы, конечно, предлагаем им православное, апостольское православное церковь Возрождения, мы еще выступили с декларацией, что конечно, мы ничего не придумаем, мы должны возвратиться к истокам, то есть к Священописанию, к Словам Христа, какими должны быть, все проверять и просеять через сито Христово.
На тот же вопрос я попросил ответить священника Глеба Якунина.
Ну, ситуация может быть совершенно различная. И, как правильно задали вопрос, в разных городах, в разных селах, ну, где-то в селе, где вообще там или в городе, где нет какой-то альтернативы, так человек может ходить. Вот несмотря на всю резкую критику, вот меня, например, отлучили они от церкви за то, что я говорил правду, там требовал, чтобы вернули эти деньги, которые были похищены, требовал, чтобы покаялись, кто сотрудничал с госбезопасностью. Но, тем не менее, я, как и, в общем-то, большинство как бы альтернативных церквей, ведь в православии много очень маленьких, может быть, но альтернативных церквей, которые веруют, символ веры тот же самый. И мы все-таки признаем благодать. Самое главное, что в Московской Патриархии мы не отрицаем наличие благодать. Как бы ни грешили епископы, патриархи, священнослужители, какой бы нравственный уровень не был соблазнительный у них, то все равно через них благодать идет. Вот поэтому из этого надо исходить. Поэтому, когда уж какая-то нужда есть, надо идти. Тот, кто в катакомбах, я не помню, кто ли, то ли епископ Афанасий, то ли Алексей Мечев, говорил так: «Вы знаете, что вы ходите в храм, там причащайтесь, меньше общайтесь тогда с такими священниками, которые вас учат тому, что противоречит вашим христианским принципам».
Это были мнения людей, которые покинули Московскую Патриархию. А вот священник Московской Патриархии, хотя и заштатный, отец Иннокентий, если на исповедь к священнику патриархийному приходит, скажем, молодой человек, горячий, и говорит: «Батюшка, не могу терпеть это глумление, не могу, собрался уходить, вы уж не сердитесь», что можно было бы посоветовать такому молодому человеку? Говорит священник Иннокентий Павлов.
Сейчас мне как-то пастырской практикой не часто приходится заниматься, в основном среди, как говорится, своих людей и узкого круга. Но я вспоминаю свое приходское, скажем, служение, когда еще вот эти тусовки только зарождались, как-то они, может быть, ну, тогда были не так заметны. И, вы знаете, ко мне приходили разные люди, причем это были люди вот разных взглядов, так сказать, вот, ну, условно говоря, вот патриоты и условно говоря, там, либералы, хотя я не понимаю, почему либерал не может быть патриотом и наоборот, но это ладно. Это уже вот такое условное здешнее отделение. И вы знаете, я что могу сказать, что как-то вот по мере того, как вот люди вот, все-таки были они достаточно церковными, они как-то вот очень отделяли, понимаете, свою духовную жизнь и, собственно, вот эту мистическую жизнь церкви вот от всей вот этой накипи. Мне как-то даже такую ситуацию трудно представить, хотя я вполне допускаю, что сейчас это может быть. Ну, просто как церковный историк я могу сказать, дорогой друг, в истории церкви были длительные периоды, причем периоды, когда были и святые отцы, и учители, и подвижники благочестия, но в которых было соблазнительного гораздо-гораздо больше, чем то, что мы видим теперь. И это, правда, сказано, если я не ошибаюсь, Фридрихом Энгельсом, что история имеет тенденцию, или Марксом, ну, кем-то из них, что один раз как трагедия, потом как фарс, то сейчас мы имеем дело с фарсом. Ну и, соответственно, будем к этому относиться.
Говорил священник Иннокентий Павлов. Вы слушали специальный выпуск «Радио Свобода», посвященный Всемирному Русскому Народному Собору. В передаче участвовали священники Глеб Якунин и Иннокентий Павлов, архиепископ Пятигорский Кириак Тимирциди, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Two, one, zero, ignition, liftoff. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».